большевизм и психология. Мы, немцы, лишены средств власти. Мы отказались от господства над другими народами и без зависти и недоброжелательства смотрим, как чехи, южные славяне, венгры, поляки, украинцы укрепляют свою государственную мощь и пробуждаются к новой, независимой жизни. В одно мгновение улетучились все искусственно взращенные вчерашние чувства ненависти к державам согласия, и мы выражаем им дружескую симпатию, хотя с болью и сожалением ощущаем, что следовало избежать отдельных шероховатостей перемирия, некоторого обострения голода. Мы, немцы, сами прониклись сильным чувством общности и воодушевлены им. Оно не ограничивается своими рамками и продолжается в исполненном надежд общечеловеческом чувстве. Нам все еще мешает старое недоверие. Мы по-прежнему боимся чужого господства и властолюбия сил, затаившихся в нашей стране. Но мы ощущаем себя готовыми бороться за солидарность людей и идти ради этого на любые жертвы. Наш народ не угнетает поражение. Лавр победы, украшающий лоб великого полководца, не вызывает у нас мучений. Долгие годы мы были одурманены, а теперь стали просвещенными. За скорбью и нищетой настоящего нашему неповинному народу светит звезда нового знания. Никогда мы не были так жалки, как на вершине власти. Стремление к господству есть фатальное наваждение, отравляющее совместную жизнь людей. Кто желает общности, должен отказаться от стремления к власти. Мы более близки к этой истине, чем победители. Внезапная катастрофа, которая угрожает другим, осталась у нас позади. Раньше, чем все остальные народы, мы принимаем новое учение о благе, чтобы возвестить о нем людям. История человечества с ее ужасами и бедами до сих пор была ничем иным, как бесконечной цепью потерпевшего крушение стремления к власти. Тяжелое бедствие, переживаемое нашим народом, должно сделать нас прозорливыми, иначе единственная его разумная цель не будет достигнута. Мучительно его переживая, обновленная Германия порождает глубочайшую идею всей культуры, состоящую в окончательном отказе от стремления к власти и в окончательном возвышении чувства солидарности до ведущей идеи. Как когда-то, при Вавилонском столпотворении, человечество снова было выставлено на посмешище, беда снова напомнила о себе. Собственно говоря, народ всегда шел по пути к чувству солидарности. Каждый духовный, каждый религиозный порыв был направлен против стремления к власти. Всякий раз, когда логика совместной человеческой жизни пробивала себе дорогу, она упиралась в стремление к господству. Все социальные и законодательные акты прошлого, скрижали Моисея, учение Христа, каждый раз попадали в руки жаждущих власти слоев и групп, злоупотреблявших самым святым ради удовлетворения своего властолюбия. Самые изощренные фальсификаторские трюки и коварные уловки использовались, чтобы перевести никогда не исчезающие побуждения и творения чувства общности на путь стремления к власти и тем самым сделать их бесполезными для общего блага. Истинные требования, возникавшие под давлением совместной человеческой жизни, снова и снова обращались в неестественность властолюбия. «Через истину ко лжи» таков был глубочайший смысл прежней культуры власти, которой теперь грозит неминуемый крах. В результате чувство общности роковым образом стало использоваться стремлением к власти. Но как объяснить, что жажда власти нескольких человек нашла готовых слуг и приверженцев? Не иначе, как и у них властолюбие было в крови. В силу внутреннего убеждения они тоже находились там, где заманчива была власть, ибо они тоже надеялись, что с усилением власти их повелителей сбудутся и их властолюбивые надежды. Годы капитализма с безудержным стремлением одних возвыситься над другими пробудили непомерную алчность в человеческой душе. Неудивительно, что наш психический аппарат полностью оказался в плену стремления к власти. Наука, близорукая и склонная с легкостью придумывать оправдания всему происходящему, объявила, подобно вульгарной психологии, такие черты характера, как властолюбие, стремление к власти и превосходству, личное честолюбие и эгоизм, врожденными и неизменными свойствами человеческой души. Тем самым она покровительствовала им и препятствовала их искоренению чувством общности. Последнее скорее превратилось из цели в средство и стало служить национализму и империализму, которые хитростью и коварством воспользовались истинное чувство солидарности в своем стремлении к господству и властолюбии. И только в социализме чувство солидарности как требование беспрепятственной совместной жизни людей оставалось последней и конечной целью. Все гениальные социалисты-утописты, искавшие или находившие системы, подобно всем великим реформаторам человечества, инстинктивно ставили выше борьбы за власть взаимное содействие, а Карл Маркс открыл в неясном механизме душевной жизни совместную борьбу пролетариата против классового господства. Он довел ее до сознания ее носителей и показал путь к окончательному обретению чувства общности. Диктатура пролетариата должна была стать выражением его зрелости и силы, привести к всеобщему разрешению классовых противоречий и избавить его от стремления к власти. Большевизм в своем узловом пункте, насильственном осуществлении социализма, многим социалистам кажется теперь естественной мыслью. Мы бы хотели добавить: создавать средствами власти все, что хорошо и сулит благо, или хотя бы то, что соответствует беспрепятственному развитию, только кажется простейшим путем. Где в жизни людей или в истории человечества удавалось такое намерение? Насколько мы видим, даже небольшое насилие повсюду вызывает противодействие, даже там, где целью, несомненно, является благо притесненных. Патриархальная система, просвещенный абсолютизм являют такие пугающие примеры. Даже своего бога ни один народ не терпел без ропота. Если человека или народ вводят в сферу власти другого, тотчас пробуждается его сопротивление, открытое или тайное, и оно не исчезнет, пока не спадут все оковы. Победоносная борьба пролетариата против гнета капитализма отчетливо демонстрирует такой ход развития. Более того, возрастающая сила организации рабочих при неосторожном обращении может вызвать у колеблющихся натур более или менее сильное сопротивление. Там, где встает вопрос о власти, он наталкивается, несмотря на всю безупречность намерений и целей, на волю к власти отдельного человека – и вызывает противодействие. И в подобном противодействии человек привык апеллировать к абстрактным идеалам и требованиям общества, поскольку только это находит в сознании масс устойчивый отклик. Наш психический орган отвечает на внешнее принуждение встречным принуждением, ищет удовлетворение не в похвалах за послушание и покорность, а стремится к тому, чтобы собственные средства власти оказались более сильными, чем у других. Борьба за власть имеет, следовательно, психологическую сторону, изображение которой представляется нам сегодня настоятельной обязанностью. Все земные блага, удовольствия и вознаграждения не способны обеспечить власти стойкие опоры, даже если она, казалось бы, преследует цели общественного подъема. Милитаризм центральных властей должен был быть разрушен, поскольку он беспрерывно побуждал порабощенных им людей к сопротивлению. Само время выступает против него. Наиболее строго и четко выявило это противоречие между стремлением к власти у отдельных людей и групп индивидуальная психология. Мышление, чувства и желания современного человека руководствуются прежде всего стремлением к личному превосходству, даже если он считает, что служит высшим идеалам. С его властолюбием, которое проистекает из невыносимого детского чувства слабости и в качестве защитной надстройки должно устранить неуверенность ребенка, спорит опыт того, насколько важно стремиться к общности. Современное состояние нашей культуры и нашего сознания все еще позволяет принципу власти тайно добиваться своего под маской чувства общности. Открытое, прямолинейное использование силы непопулярно. И теперь уже небезопасно. Оно находит симпатию разве что у истерических натур. Поэтому нередко насилие совершается со ссылкой на право, обычай, свободу, благо угнетенных во имя культуры. Результаты разочаровывают обе стороны. Власть не приносит счастья. В жизни народов политика власти создает властителю сторонников, являющихся по сути его противниками, которых влечет только опьянение властью. И он встречает противников, которые были бы его сторонниками, не возникни у них автоматического протеста. Человек же, отстраненный от власти, с нетерпением ожидает бунта и доступен для любых аргументов. В родительскую любовь проникает яд властолюбия, который под именем авторитета и заботы о ребенке стремится закрепить видимость превосходства и непогрешимости. Задача детей состоит тогда в том, чтобы превзойти воспитателей, справиться с ними. То же самое относится к учителю. И любовь также полна этими кознями и требует от партнера полной покорности. Властолюбие мужчины, апеллируя к природному предопределению, требует подчинения женщины. Малоутешительным результатом оказывается разрушение всех естественных отношений и паралич ценных сил. Излюбленные игры детей выдают тому, кто разбирается в людях, единую систему удовлетворения властолюбия. Но современная психология показала нам, что черты честолюбия, стремление к власти и господству над другими и все изобилие сопутствующих враждебных явлений не бывают врожденными и неизменными. Скорее, они прививаются ребенку в раннем возрасте. Он невольно воспринимает их из атмосферы, пропитанной властолюбием. У нас по-прежнему в крови стремление к упоению властью, а наши души – игрушки в руках властолюбия. Спасти нас может только одно – недоверие к любому господству. Наша сила в убеждении, в организующей энергии, в мировоззрении, но не в силе оружия и не в дискриминирующих законах. Другие мощные силы пытались уже бороться за свою целостность такими средствами, но тщетно. Господство большевиков, как и все прежние правления, основано на обладании властью. Этим предопределена их участь. Их манило упоение властью. Теперь в неподготовленных душах человечества автоматически приводится в действие тот страшный механизм, где на удары с одной стороны следуют контрудары с другой, отнюдь не ради общества, а только потому, что к этому побуждает обоюдная воля к власти. Доводы, не стоящие и ломаного гроша, служат оправданию действия и противодействия. Прекрасное становится уродливым, уродливое прекрасным. Конечно, ложь о большевизме неимоверна, но даже от нее он не может защититься, ибо она снова и снова порождается в борьбе за власть. Вся Россия разрушена. Уже и другие силы в потоке красноречия собираются распространить борьбу с большевизмом на захват и покорение Европы. Большевики вынуждены отвечать новым усилением своих властных позиций. Кто еще не сражен упоением властью, вопрошает, можно ли таким путем достичь единения человечества, укрепления чувства общности. Мы видим, как прежние друзья, давнишние добропорядочные соратники, взобрались на головокружительную высоту. Соблазненные властолюбием, они повсюду взывают к силе. Здесь нет послаблений, только дальнейшее усиление, как и везде, где власть оставляет за собой последнее слово. Если и есть средство вернуть все назад, то только воспоминание о чуде чувства общности, которое мы должны совершить и которого никогда нельзя достичь с помощью власти. Из нашей высшей цели, взращивания и усиления чувства общности, мы открываем для себя иные пути и тактические возможности. Существует давнее разделение на субъект и объект. Никому не хочется быть объектом. В воспитании детей и человечества все насильственно вводимые меры терпят неудачу. Даже требование быть опрятным и кормление вызывают активное сопротивление детей, если родители используют только силу своей власти и приказа, или если ребенок уже вступил в борьбу за господство. Когда воспитатель прибегает к жестким репрессиям, объект теряет человеческое достоинство, и все дальнейшие попытки привить ему культуру остаются тщетными. В человеке словно пробуждается волк. Не иначе как под гнетом царизма расцвел порог пьянства и распространился космополитизм. Умыслы тех, кто еще был активен, обратились к хитрости и насилию, чтобы поддержать власть тирана. Загнать сопротивляющуюся толпу людей в искусственное социалистическое государственное устройство значит разбить от нетерпения ценный сосуд, значит заниматься социалистической муштрой. Чтобы воспитание достигло своих целей, сначала необходимо создать наиболее благоприятную почву для готовности воспринимать. Несомненным результатом индивидуально-психологических исследований является вывод о том, что эта готовность воспринимать исчезает при применении силы или под давлением невыносимого авторитета. В душе человека надолго остается только то, что принято им как субъектом, по своей воле. В политике большевиков проявляются все ошибки плохого, устаревшего метода управления. Даже если бы где-то удалось совершить насилие над большинством, никому бы радости от этого не было. Социализм без соответствующего мировоззрения – это кукла с руками и ногами, но без души, без инициативы, без таланта. Если большевизму и удастся его труд, он все равно останется бесполезным. Если же не удастся, то социализм окажется скомпрометированным и неприемлемым. В каждой стране социализм близок к своему осуществлению. Это произошло, как и предсказывал Маркс, из-за подавления капитализмом растущего класса. Чувство неполноценности пролетариата в его борьбе за существование побуждало к некой форме победы над победителем, действуя как жало и постоянный стимул. В результате были найдены лучшая организация и лучшие экономические методы. Но создало ли и сохранило ли лучшее знание экономических отношений эту большую организацию? Является ли по этой единственной причине победа пролетариата и вместе с тем социальной демократии несомненной, поскольку он видит, что лучший выход – рост индустриализации? И не является ли общей основой и предпосылкой его мышления, чувствования и желания возросшее правосознание изгоя, которое коренится исключительно в имманентной логике совместной человеческой жизни, в его неотъемлемом участии в человеческом обществе? Кто бы ни испытал несправедливость из-за опьянения властью других, человек или народ, он устремляется к вечным звездам и вспоминает о всесилии чувств человечества. К ним обращен его главный призыв. В своей вечной истине они являются высшей инстанцией. Здесь речь не идет об этике как научной или художественной дисциплине, равно как и о нравственном понимании мировых событий. Все это лишь скудные проявления, культы, религиозные или фантастические, всегда исторически ограниченные абстракции человеческой солидарности, которую мы ежедневно, ежечасно ощущаем как физически вошедшую в нас в течение жизни истину. Чувство стыда, раскаяние, отвращение, страх являются ее примитивными защитами, сексуальность – ее органической связкой. Семья в большинстве случаев неудавшимся наставническим органом. Она привела нам любовь к детям. В воспитании она стремится к исполнению и осуществлению своих самостоятельно поставленных целей. Инцест и перверсию, эти явные антиподы чувства общности, она автоматически предала анафеме. Право, обычай, техника, искусство и наука служат ей и обретают благодаря ей свою форму. Она управляет человеческой интуицией и ведет к прогрессу и изобретениям в соответствии со своими замыслами и планами. Мы можем бороться в себе с воздействием чувства общности. Задушить его мы не можем. Так охваченная безумием человеческая душа может отрешиться от объявленной святой логики. В самоубийстве жизненная сила своенравно устраняет влечение к жизни. Логика же, как и влечение к жизни, есть реальность, подобная общности. Такие нарушения правил – грех, противный природе, противный святому духу общности. Подавить в себе чувство солидарности не так-то просто. Преступнику, чтобы успокоить чувство общности, необходимо одурманить свой разум до или после того, что он совершил. Беспризорная молодежь собирается в банды, чтобы разделить чувство ответственности с другими и этим его смягчить. Раскольникову пришлось сначала месяц пролежать в кровати, размышляя, кто он, вождь или Наполеон. и когда затем он поднимался по лестнице, чтобы убить старую, никчемную ростовщицу, он ощутил, как бешено колотится его сердце. В этом возбуждении крови говорит чувство общности. Война — это не продолжение политики другими средствами, а величайшее массовое преступление против солидарности людей. Сколько лжи и искусственных подстрекательств низших страстей, сколько насилия понадобилось, чтобы подавить возмущенный крик человечества. Социализм глубочайшим образом укоренен в чувстве общности. Он является древним голосом человечества, ставшим мировоззрением, самым чистым и практичным в наше время выражением чувства солидарности. Большевизм же есть самоубийство чувства солидарности. Геракл, удавивший не змей, а свою мать. Какая бесполезная трата духа, энергии, людской крови. Надо ли говорить то, что и так само собой разумеется? Нам не нужна жесткая форма. Мы хотим духа и нового слова социализма. А это значит развитие и воздействие чувства общности. В тесную детскую комнату врываются волны общественного стремления к власти. Властолюбие родителей, служебные отношения в доме, привилегии младших детей неодолимо направляют чувство ребенка на достижение власти и превосходства. Только эта позиция кажется ему привлекательной. И лишь спустя некоторое время в его душу стекается чувство общности, но подпадают в большинстве случаев под диктат уже сформированного властолюбия. Затем, при более тонком анализе, обнаруживаются все черты характера, которые на непоколебимой предпосылке чувства солидарности были проникнуты все же стремлением к собственному превосходству. Когда ребенок начинает ходить в школу или вступает в жизнь, он привносит с собой из семьи уже не раз разбиравшийся механизм, наносящий вред чувству солидарности. Идеал собственного превосходства считается с чувством солидарности других, ибо типичным идеалом нашего времени по-прежнему остается изолированный герой, для которого все остальные люди – объекты. Эта психическая структура сделала для людей мировую войну приемлемой, заставляя их восхищаться безудержным величием победоносного воителя. Чувство общности требует другого идеала, идеала святого, однако очищенного от фантастических, возникших из веры в чудеса шлаков. Ни школа, ни жизнь в дальнейшем уже не способны устранить прочно укоренившееся чрезмерное стремление к самоутверждению за счет других. Было бы грубым обманом относить опьянение властью только к индивидуальной психике. Также и массы руководствуются этой целью, и она приносит еще большее опустошение, поскольку чувство личной ответственности в массовой психике существенно уменьшается. В большевизме, еще раз, возможно, в последний, торжествует стремление к богоподобию. Вновь человеческое честолюбие предпринимает попытку навязать объекту человечества под видом вечной истины то, что ему самому пригрезилось в своей личной ограниченности, и тем самым собирает возле себя врагов и друзей истины. Наше индивидуально-психологическое исследование и полученные им результаты могут сегодня, как никогда прежде, претендовать на то, чтобы быть услышанными и проверенными. Насколько мы видим, не существует иного наблюдательного пункта, который бы мог более четко и ясно выявить картину психических заблуждений нашего времени, чем тот, что получен с помощью индивидуальной психологии, науки, которая еще перед войной провозгласила целью будущего образа жизни усиление чувства реальности, ответственность и замену скрытой враждебности взаимной благожелательностью. О том, чего можно и нужно достичь этими или аналогичными требованиями, нетрудно догадаться. Мы нуждаемся в сознательной подготовке и развитии сильного чувства общности и полном устранении алчности и жажды власти у отдельных людей и народов. Большевистское направление и в этом смысле является препятствием и трагическим заблуждением.